страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге-книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Программа «По страницам Библии», радио «Тео», за пультом Ян Латышинский, за режиссерским пультом, да, не договорил сразу. У микрофона Олег Шевкун. И сегодня мы с вами в книге «Бытие». Сегодня мы с вами... Ой, друзья, 15 главу книги «Бытие» мы читаем. 15 глава об Аврааме, о его вере. Помните, и поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Даже дважды в Новом Завете цитируется этот фрагмент. Сегодня мы услышим подробности о том, как он цитируется, о том, что имеется в виду. Но на самом деле вопрос, который я хотел бы сегодня поставить, звучит очень просто. Друзья, хочу услышать сегодня вас. Скажите, пожалуйста, как вы понимаете, вот на основе своего знания Библии, духовного и жизненного опыта, как вы понимаете разницу между доверием, уверенностью и верой? Понятия, на самом деле, очень похожие. Уверенность, я уверен в этом, доверие и вера, как в фразе «Авраам поверил Богу». Вот как вы понимаете разницу между этими понятиями? Вопрос, между прочим, не праздный и далеко не только филологический или философский. Скорее даже не филологический. Вопрос весьма практический. Есть немало вещей, которые вот я знаю, в которых я даже уверен. Я, может быть, уверен в том, что, ну, я не знаю, в какой-нибудь другой стране мира жизнь проще, лучше, чем в моей стране. Это не значит, что я собираю чемоданы и еду. Вот уверенность, доверие и вера. В чем разница между этими понятиями? Порой мы, христиане, говорим о том, что да, я верю Богу, я доверяю Богу. И вдруг на каком-то важном жизненном этапе начинается торможение. То есть мы получаем от Бога что-то такое, по поводу чего мы говорим, Боже, как-то это непонятно. А когда Бог открывает нам свою волю, и мы говорим ему, Боже, а у тебя есть какая-нибудь другая воля? Да, вот не эта, а другая. Это мне не ясно. Вот как раз этот вопрос заставляет нас задуматься о различии понятий. Доверие, уверенность, вера. И еще. Одна из задач нашего с вами цикла заключается в том, чтобы читать Священное Писание и применять то, что мы прочитали, к нашей практической жизни. Если этого не будет, как мы слышали несколько дней назад в цитате, во фрагменте из выступления доктора Джона Вернона Маги, по материалам которого готовится наша передача. Так вот, если этого не будет, то мы будем действительно подобны словами Якова, человеку, который посмотрел на себя в зеркало и пошел дальше. И вот с Новым Заветом все более-менее понятно и даже более-менее привычно. А с Ветхим Заветом? Ведь он тоже дан для нас. Почему-то Бог решил нам это открыть, и какое-то значение для нашей жизни это имеет. Если я останавливаюсь просто на фразе «какое-то значение», значит, я ничего не понял. Надо пойти дальше и разобраться, какое. Анна отмечает в своем письме, в своем сообщении вчера полученном, что вот спасибо вам за то, что вы находите духовный смысл того, о чем говорится в Священном Писании. Вот прежде всего, везде, где это возможно, мы находим прямой, непосредственный смысл. То есть вот буквальное толкование Священного Писания, то, о чем мы с вами говорили, да? Писание понимается буквально. Но при этом возникает следующий вопрос. А какое отношение это имеет к нашей жизни? Как это связано с нами? Вот если понимать Писание только переносно, только духовно, получается другая крайность. Например, можно начать говорить, что никакого Авраама на самом деле не было, или он не столь важен, а, как, кстати, иногда и трактуют это, жизнь Авраама — это жизнь души в поисках Бога. Вот Бог начинает обращаться к душе человеческой, и душа, соответственно, к нему устремляется. Но порой это бывает шаг вперед, два шага назад, порой два шага вперед, и Бог ее все равно призывает. Мы не уходим вот в такую трактовку, в такой подход. Мы начинаем все-таки с жизни самого Авраама. И именно эти события прежде всего изучаем. И более того, я понимаю, что кто-то будет по этому поводу недоволен, но ничего страшного. Мы стараемся не уходить в какие-то эзотерические размышления о путях души. Да, вот сколько душе надо пройти, там, в одну сторону, в другую сторону. И куда душе ближе, к Богу или к дьяволу. Это не те вопросы, которые мы себе задаем. Мы задаем другой вопрос. Вот это написано про Авраама. Мы разобрались с первоначальным текстом. А как это относится ко мне? Как это относится сегодня, сейчас, к моей жизни? Вот поэтому я и задаю вопрос. Доверие, уверенность, вера. В чем, с вашей точки зрения, разница? Вы можете нам написать через сайт theos.fm. Вы можете нам написать через мобильное приложение «Радио Теос». И вы можете нам также писать в нашей группе ВКонтакте и в Фейсбуке. Группа называется «По страницам Библии». Ну и, конечно, нам можно будет позвонить, особенно после нашей предзаписанной части, для того, чтобы мы услышали ваш голос и поговорили с вами в эфире. 8 800 333 1706. Я тут беседовал со слушателем. Он говорит: «Я думал вам позвонить, но у меня с утра еще голос какой-то не проснувшийся». Ну что же, ну вот и проснетесь. 8 800 333 1706. А сейчас мы с вами обратимся к Богу в молитве и потом послушаем предзаписанную беседу по 15 главе книги «Бытие». Господь наш Бог, мы хотим посвятить этот день Тебе. На самом деле он уже посвящен Тебе, он дан Тобою, создан Тобою для нас. И когда мы сейчас обращаемся к Тебе, мы просто признаем вот этот факт, который уже свершился. Боже, нас, веди нас, пожалуйста, учи нас, помоги нам сегодня быть послушными Тебе и сохранять это послушание на всю жизнь. И также, Боже, мы молим Тебя, чтобы это было не просто послушание, потому что так положено, но настоящее дело любви. Да будет слава Тебе, наш Бог, во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия — священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами встречаемся уже в 29-й раз. И мы продолжаем сегодня читать и обсуждать книгу «Бытие», первую книгу Священного Писания. В прошлый раз я обещал показать, как Бог приводит Авраама к нотариусу. Я понимаю, что кого-то из вас такое заявление удивит. Ну, нет такого в Писании, нет в Писании слова «нотариус». А вот договоры, контракты... Древние договоры, древние контракты в Священном Писании есть. И сегодня мы с вами увидим один из них. Но прежде чем к нему подойдем, давайте вспомним о том, чем закончилась 14 глава книги «Бытие». Авраам проходит через две встречи. Сначала он встречается с Мелхиседеком, царем Салимским, который неизвестно откуда взялся, и в Священном Писании, в Новом Завете этот факт подтверждается. У него не было ни отца, ни матери, потому что он был от начала, потому что он был пред началом, потому что он является собою Иисуса Христа. Потом Авраам встречается с еще одним царем, царем Содомским, и при этой встрече отказывается от того, что должен был получить по законам того времени от содомского царя. Он отказывается от добычи чтобы никто не мог сказать, будто Авраам обогатился за счет побежденного им содомского царя. Отказаться-то он, конечно, отказался. Но были у Авраама и свои вопросы к Богу. Кстати говоря, когда у нас возникают вопросы к Богу, эти вопросы есть смысл задавать, не держать в себе. Дело в том, что вопрос, удержанный в себе, рано или поздно обязательно вырвется наружу. Вопрос должен быть озвучен, но озвучен в смирении, в молитве, с готовностью услышать. Именно эту готовность услышать и поверить мы и встречаем с вами в начале 15 главы. Это, пожалуй, один из величайших фрагментов книги «Бытие», а то и всего Писания. Один из стихов, который мы будем читать сегодня, цитируется в Новом Завете дважды. Ну, а намеков, указаний на этот стих гораздо больше. Ими пронизано все христианское богословие. Так вот, 15 глава с 1 стиха. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении. И сказано: „Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика“». Очевидно, Авраам боялся. Чего же боится этот глубоко верующий и невероятно смелый человек? Он уже доказал, что врагов он не боится. Он уже доказал, что воевать умеет. Он уже доказал, что и родственников своих защищает. И все-таки Бог обращается к Аврааму и говорит: «Не бойся». Каков же он, скрытый страх Авраама? Второй стих. Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елизер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». Авраам боится, что Божие благословение в его жизни не исполнится. Вы помните, одно из благословений заключалось в том, что Бог обещал Аврааму многочисленное потомство. У Авраама есть все. Он богат, он победитель в военных действиях, а вот потомства у него так и нет. Более того, по законам того времени, если у мужчины нет потомства, то распорядитель в его доме, ну, скажем так, современными словами, управляющий или администратор его дома, может наследовать и весь дом. Так как же быть с Божьими обещаниями? Именно этот вопрос мучит Авраама. Именно этот вопрос он с верою, но при этом с мольбою задает Богу. Авраам как бы говорит Богу: «Я не понимаю. Объясни». Мы привыкли читать Священное Писание благочестиво. Но Авраам в этот момент фактически стоит на пороге обвинений по отношению к Богу в непонимании и в неисполнении своих обещаний. Но вот порог этот, грань эту, он не переходит. В 4 стихе Авраам слышит ответ Бога: «И было слово Господа к нему, и сказано: „Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресла твоих, будет твоим наследником“. И вывел его вон и сказал ему». Я остановлюсь на минутку. Представьте себе этот образ. Бог как будто берет Авраама за руку и показывает ему ночное небо. «Посмотри, я хочу тебе что-то открыть. Вот услышишь ли ты это? Поймешь ли ты это? И самое главное, поверишь ли ты мне?» Так вот, Бог вывел Авраама вон и сказал: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь исчесть их». Подразумевается, что Авраам, конечно, не может это сделать. Звезд так много, что они неисчислимы. И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». И вот тут мы читаем тот самый важный стих, о котором я уже говорил. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Авраам не был праведен так, как праведен Бог. До Бога ему было очень далеко. Но Авраам совершил одну очень важную вещь. Задавая вопрос, он поверил Богу, когда Бог отвечал на этот вопрос. Кстати, отвлекусь на минутку, чтобы заметить, что вопросы тоже бывают разные. Порой, задавая вопрос, мы совершенно не хотим получить на него ответ. Мы хотим просто бросить что-то в лицо говорящему и уйти. Знаете, на радиостанциях есть такие люди, наши слушатели, которые звонят в эфир не для того, чтобы получить ответ на вопрос, а просто для того, чтобы что-то сказать, прозвучать и повесить трубку. Вот разговор с Богом в таком режиме не проходит. Смысл поступка Авраама заключался как раз в том, что он задавал вопросы, будучи готовым слушать. И слушая, слышать и принимать. Апостол Павел в послании к римлянам, 4 глава, цитирует этот стих вот в каком контексте. Павел пишет: «Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Иными словами, какими бы добрыми наши дела ни были, Богу до этого нет дела, потому что Бог неизмеримо выше, неизмеримо больше, неизмеримо добрее любого из нас, как бы мы ни поступали». Дальше Павел продолжает: «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». То есть Бог записал на счет Авраама. Бог зачел в качестве праведности Аврааму тот факт, что он поверил Божию слову. Доказательств в тот момент еще не было. Бог просто сказал ему: «Посмотри, вот так оно и будет». В другом месте, в послании к Галатам, 3 глава, начиная с 5 стиха, апостол Павел пишет: «Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность». Обратите внимание на то, что во времена Авраама закон еще не был дан людям. Но уже существовало то, что намного больше и важнее закона. Это личные отношения с Богом. Вот у Авраама эти личные отношения были. Да, он порою оступался, он падал, потом он поднимался, он шел дальше. Мы об этом уже читали, мы об этом еще будем читать. Но Бог засчитывает в качестве праведности личные отношения. Сегодня, в новозаветные времена, эти отношения устанавливаются через жертву Иисуса Христа. Но вернемся к 15 главе книги Бытие, 7 стих. «И сказал ему: Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Авраам опять сомневается. Обратите внимание, вот в 6 стихе мы читали: «Поверил Авраам Господу». В 8 стихе Авраам сказал: «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Авраам как бы спрашивает Бога: «Послушай, а где доказательства? Как ты докажешь мне, что твой план, твой замысел именно таков?» И вот тут происходит заключение древнего договора. Конечно, слово «нотариус», «нотариальная контора» здесь не используется. Однако используются термины и приемы, свойственные именно для древнего восточного договора. Но договор между Богом и Авраамом имеет одно серьезное отличие от типичного документа того времени. Это как, например, сегодня мы взяли бы договор, например, с оператором мобильной связи или с продавцом каких-то услуг, типичный договор, типичный документ. А потом внесли в него одно, но очень важное изменение. Сейчас мы с вами это проследим. 9 стих. Господь сказал Аврааму: «Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой. Только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама. И вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут сюда с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась». Давайте остановимся здесь и проследим, что же на самом деле происходит. По древнему закону, при заключении договора, необходимо было взять жертвенных животных, рассечь их на две части и пройти между этими рассеченными частями животных. Причем проходили между ними оба участника договора, оба участника контракта. Смысл был следующий. Они как бы говорили тем самым: если я нарушу этот договор, то пусть со мной поступят вот так и так. Пусть я буду расчленен на две части. Это по законам того времени. Что же происходит здесь? Один из участников договора – Бог, другой участник – Авраам. Авраам выполняет свою часть договора, он рассекает животных пополам. Хищные птицы налетают на трупы. Авраам отгоняет их, он добивается заключения договора, он, если хотите, защищает этот договор. Но дальше происходит самое главное. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама. Авраам не может пройти между жертвенными животными. Авраам не способен сделать то, что должен был сделать человек того времени. Он не может выполнить свою часть договора. Но Бог все равно заключает этот договор. Бог обращается к Аврааму. Бог дает Аврааму обещание. Бог предсказывает будущее. Причем предсказывает очень точно. Он говорит и о порабощении в Египте, и о выходе из этого порабощения. Но в 17 стихе происходит еще одно событие. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: «Потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки Ефрата». Бог проходит между рассеченными животными. Бог как бы говорит: «Если я нарушу этот договор, если я нарушу это обещание, то вы можете поступать со мной вот именно так». Договор Бога и Авраама – это договор односторонний. В Священном Писании мы с вами увидим еще и двусторонние договоры, когда обе договаривающиеся стороны берут на себя определенные обязательства. Но пока это совершенно односторонний договор. Авраам ничего не может сделать для того, чтобы обещание либо исполнилось, либо не исполнилось.
Бог заключает этот договор, чтобы показать, что его отношение к обещанию данному Аврааму абсолютно серьезно. Интересно, что потом мы увидим уже в нашей жизни, в наших отношениях с Иисусом Христом отблески, отсветы этого договора. Иисус пошел на крест ради нас, потому что мы не способны взять на себя свой грех. То есть мы, конечно, можем его взять, но тогда нас ожидает неминуемая смерть. Иисус открывает нам будущее, то, что еще не пришло, то, чего еще предстоит дождаться. Все это уже открыто нам. Кстати, обратите внимание на то, что Бог не открывает Аврааму все подробности исхода из Египта. Это лишь такой костяк, на который еще придется опираться и на который будут наслаиваться определенные детали. Так и у нас. Бог многое нам открывает о будущем. Но есть целый ряд подробностей, которые остаются нам неясны. Эти подробности мы не знаем. Но вот тут вопрос веры. Тут вопрос нашего возвращения к 6 стиху 15 главы. Поверим ли мы Богу?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И, наконец, описанное здесь пламя, огонь. Многие библеисты, проповедники, исследователи Священного Писания усматривают здесь аналогию с очищающей праведностью Божией. Бог не просто приходит в нашу жизнь, Бог сжигает в нашей жизни все то, что неугодно Ему. Он переплавляет нас. Это постепенный процесс, это процесс, который занимает всю нашу жизнь. И вот этот процесс уже здесь, в книге «Бытие», явлен Аврааму. Итак, перед нами, пожалуй, одна из высших точек книги «Бытие». Кто-то из вас послушает и скажет, как много у него высших точек. Да-да, много, потому что это Священное Писание, потому что это Божие Слово. Сейчас мы говорим о том, что имеет отношение к нашей жизни, о том, что имеет отношение к нашему хождению с Богом. Да и сам Авраам в этот момент здесь находится действительно в высшей точке. Ему явлено то, что потом будет актуально на протяжении многих столетий и даже тысячелетий. И можно подумать, что с этого момента и жизнь самого Авраама пойдет только в гору. Но помните, мы говорили, что его жизнь – это скорее американские горки. Вверх-вниз, вверх-вниз. Он получил обещание, Бог заключил с ним контракт, договор по всем традициям, по всем законам, по всем правилам, которые существовали в то время. Но вот 16 глава начинается со слова «но». «Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У ней была служанка-египтянка именем Агарь». Кстати, откуда она приобрела эту служанку? Помните? Догадываетесь? Вот то-то же. «И сказала Сара Аврааму: вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей. Может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары. Я хочу обратить ваше внимание на пару моментов. Бог только что дал Аврааму обещание. Проходит какое-то время. Сара говорит: «Господь заключил мое чрево. Надо что-то делать. Если мы ничего по этому поводу не сделаем, обещание останется невыполненным». Обратите также внимание на то, сколь легко Авраам послушался Сару. Через какое-то время мы с вами дойдем до жизни другого ветхозаветного патриарха, ветхозаветного героя, человека, которого звали Иосиф. Иосиф не воспользуется возможностью быть с женщиной, даже когда эта женщина будет ему навязываться. Авраам легко воспользовался такой возможностью. Иосиф доверяет Богу. Авраам проявляет совершенно конкретное недоверие.
И вот тут еще одно наблюдение, которое я обязательно должен сделать. Дело в том, что грех Авраама заключается совсем не в том, что он переспал с Агарью. Кого-то из вас это может шокировать. Я повторю. Грех Авраама совсем не в том, что он переспал с Агарью. Дело в том, что закон Моисеев появится существенно позже, пока этот закон не сформулирован. И все-таки то, что совершил Авраам, это грех. Его грех – грех неверия. Все остальное уже плоды. Помните старую русскую сказку, которую многие из нас читали или слышали в детстве? «Вершки и корешки». Вот корешок в данном случае – это недоверие Богу. В контексте 15 главы это совершенно очевидно. А вершок – это поступок Авраама. Авраам и Сара как бы пытаются заполнить ту пропасть, которая остается из-за, как им кажется, бездействия Бога. Как же это может быть? Авраам, которому Бог являлся лично, Авраам, который знал, что такое слышать голос Божий, Авраам, которого Бог привел даже к нотариусу, если хотите, заключил с ним договор по всем правилам того времени. И при этом Авраам не доверяет Богу. Мы уже говорили с вами о том, что Священное Писание рисует две совершенно четкие, ясные и честные картины. С одной стороны, это картина нашей греховной природы. Вот мы такие. Даже если мы очень стараемся, мы все равно остаемся такими, и тем более без Бога. А вторая картинка – это картинка Божьей милости и Божьей любви. Несмотря на все эти события, несмотря на все, что происходит, Бог не перестает работать, не перестает действовать в жизни Авраама. Мы читаем 3 стих 16 главы. «И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраамова в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену». Обратите внимание на то, как Египет снова врывается в жизнь наших библейских героев. Потом Египет будет врываться снова и снова в жизнь израильского народа. Даже после того, как израильский народ выйдет из Египта. Не случайно говорят, что гораздо проще было вывести Израиль из Египта, чем вытравить Египет из израильтян. 4 стих. «Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою». Вот начинаются последствия. Те страшные последствия, о которых Авраам и Сара даже не думали. И опять, я думаю, что для нас с вами это уже не удивительно. Вы помните, как Адам и Ева не размышляли о последствиях греха? Вы помните, как строители Вавилонской башни не размышляли о последствиях? Они просто хотели сделать по-своему. То же самое происходит и здесь. 5 стих. «И сказала Сара Аврааму: „В обиде моей ты виновен“». Обратите внимание на то, как повторяется мотив 3 главы книги «Бытие». Помните мотив списания своей вины на кого-то другого? Только там сначала Адам списал, перенес вину на Еву, потом Ева перенесла вину на змея. Адам сказал, что Ева дала мне этот плод. Ева сказала, что змей искусил меня. Обратите, пожалуйста, внимание, что та самая Сара, которая в свое время сама посоветовала Аврааму действовать именно так, начинает обвинять Авраама. «В обиде моей ты виновен», — говорит она. Абсолютно современная вещь. Сегодня зачастую бывает то же самое. «Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьею между мною и между тобою». Что она делает? Она призывает Бога в свидетели и призывает Бога в судьи. Я думаю, Аврааму и Саре понравилось ходить с Богом к нотариусу. Я думаю, Авраам и Сара решили, что Бог будет разбираться во всех их проблемах, во всех их сложностях. И меня удивляет, но и радует тоже, что Бог и в этой ситуации, и в этот момент не оставляет их. 6 стих. Авраам сказал Саре: «Вот служанка твоя в твоих руках, делай с нею, что тебе угодно». Как вам такая позиция Авраама? И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И теперь вопрос: что же будет с нею, что же будет с Агарью? 7 стих. «И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру». Я удивляюсь тому, как порою Бог исправляет наши жизненные косяки. Это не значит, конечно, что мы оправданы, когда допускаем эти косяки. Но это значит, что Бог милостив. И на Его милость мы можем уповать. Но высшая милость совершилась однажды на Голгофском кресте, когда был заключен новый договор, новый завет. Но об этом, а также о судьбе Авраама, Сары, Исмаила, сына от Агари, мы с вами поговорим в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит вас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
А у нас, друзья, есть еще несколько минут для того, чтобы поговорить с вами, для того, чтобы услышать вас, для того, чтобы обсудить услышанное, потому что, ну, непростая сегодня у нас с вами была беседа. Мы говорили об Аврааме, мы говорили о вере, мы говорили о действии. А мой вопрос, который я поставил вам, в чем разница, если есть такая разница, между верой, уверенностью, доверием? Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Когда Авраам поверил Богу? Каким образом это соотносится с нашей жизнью? Бог обращается к нам, мы верим Ему, мы доверяем Ему. Мы знаем, что в Иисусе Христе происходит то же самое. Мы спасаемся по благодати через веру. Вот это спасение по благодати через веру — это мысль, которая определяет всю нашу жизнь. А с другой стороны, есть люди, которые говорят: мне не хватает веры. Да ладно, есть люди. Бывают ситуации в моей жизни, я думаю, в жизни каждого из вас они бывают. И если мы честны перед собой, перед Богом, мы в этом признаемся себе. Ситуации, когда мы говорим: вот мне не хватает веры, чтобы принять то-то и то-то, чтобы подумать так и так-то, и чтобы сделать то-то и то-то. Одно дело – богословское понимание, да, другое дело – практическое действие, то, что происходит из этого понимания. Как эта вера воплощается в нашей жизни? Помните старый такой пример? Его любят проповедники, ну, особенно проповедники такой более старой школы, про человека, который показывал трюк. Он натянул такие, ну, тросы, что ли. Короче говоря, он перевозил по этим тросам тележку через над Ниагарским водопадом. И задача была в том, чтобы... то есть он спрашивал людей: вы верите, что я могу перевести вас? Да, конечно, говорили они. Потому что он там сначала вещи какие-то перевозил, еще что-то. Вы верите? Да. И вот ответ «да» давали все. А дальше он задавал вопрос: хорошо, вот раз вы верите, кто первый полезет в тележку? Кто первый сделает этот шаг? Между прочим, то же самое происходит зачастую и в нашей жизни. И мы к этому вернемся, но сначала давайте послушаем звонок. Добрый день и добро пожаловать в утренний эфир Радио Теос. Здрасте.
Здравствуйте, Олег. Это Владимир.
Это Владимир, и мы с вами разговаривали перед эфиром, Владимир. Что скажете?
Я скажу, что... Ну, я такой, в общем-то, неопытный товарищ. Ну, я уверен, что уверенность, вера и доверие – это троица, три в одном, одно и то же. То есть, вот я живу в состоянии уверенности, да? Вот Бог есть и точка. Точка, Бог есть и точка. Меня никто не разуверит, как говорится, ну так. Да, ну, а в чем это заключается? Если я на улицу выхожу и к Богу не обращаюсь предварительно, со мной может что-то случиться, да точно. Но если я перед этим с Богом пообщался, да, так сказать, это попросил у него защиты, со мной ничего не может быть, это точно. В этом я уверен, и в этом состоянии я живу, ну, живу, в общем-то, состоянии, да.
А, подождите, я хочу убедиться, что я вас правильно услышал. То есть вы выходите на улицу, и если вы не попросите Бога о защите, то вы думаете, что с вами что-то может случиться. А если вы попросите, то с вами ничего не случится. Я правильно понял?
Да, в этом я абсолютно уверен, и это проверено не раз. Это не раз не проверено. В общем, точно это, да.
Я тогда поставлю вопрос так. Владимир и других я прошу сейчас слушать внимательно, потому что это важная тема. А может ли быть, что вот вы выходите на улицу, и по какой-то причине Бог хочет, чтобы вы, выходя на улицу, подскользнулись. Вот вы поскользнулись на льду. Сейчас это, конечно, совершенно не актуально, потому что вот такого льда уже нет, но поскользнуться все равно где-нибудь можно. Вот может ли Бог захотеть, чтобы с вами что-то случилось, когда вы вышли на улицу?
Захотеть?
Ага.
Нет, не хочет. Мне кажется, не хочет. Мне кажется, он защитит от этого. А, то есть я могу поскользнуться, да, но на Бога я не буду серчать. Это по своей вине. Вот так вот. Да. Это дьявол. Дьявол попутал, короче.
Понятно. Значит, хорошо, Владимир. Вот интересно, кстати, вы сказали, подождите, оставайтесь с нами на минуточку. Да. Я задал вопрос, я говорю, вот может ли Бог сделать то-то, то-то? Вы ответили, нет, не хочет. Я думаю, что вы ответили скорее за себя, а не за Бога. Не хочет Владимир. Вот. А что же касается Бога. И я сейчас хочу перенести вот это все-таки на Авраама, потому что, смотрите, отчасти я с вами соглашусь. Мне интересно, кстати, что скажут другие слушатели, потому что, ну, вы интересную тему поставили. Вы сказали, если я поскользнулся, то это не Бог, это дьявол попутал, тут Бог как бы ни при чем. Я правильно вас услышал?
Да. За мои грехи.
Ясно, хорошо. А если вы помолились, соответственно, вот, ну, извините, если вы не помолились, и с вами что-то случилось, то тогда почему это случилось?
А потому что я предварительно к Богу не обращался. Это и случилось.
Понял. Да. Спасибо вам большое. Спасибо, Владимир. Все, да? Да, всего доброго. Все, да. Всего кончили меня пытать, да? Все, да? Говорит, да. Спасибо большое. Друзья, вот я думаю, что вы сейчас услышали. У нас есть немного времени. Я бы хотел, чтобы вы прокомментировали и, может быть, в письменном виде написали. Но уже, на самом деле, некогда писать. Поэтому, если есть желание позвонить, позвоните. Смотрите, что получается. В жизни Авраама мы видим интересную ситуацию. Бог призывает Авраама. Авраам идет, Авраам отправляется в путь по Божьему призыву. То есть Бог позвал, Авраам пошел. Совершенно спокойно он это делает. А с другой стороны, у Авраама, даже при том, что он призван Богом, даже при том, что он, как мы говорили, человек веры или муж веры, у него есть свои взлеты и падения. А как же это с нашей-то жизнью соотносится? Кажется, у нас есть еще звонок, да, Ян? Давайте послушаем. Добрый день и добро пожаловать в утренний эфир.
День добрый, это Галина из Москвы.
Галина, здравствуйте. Слушаем вас. Что скажете?
Я бы хотела сказать, что та тема, которую вы сейчас рассматриваете, ведет нас к определенным размышлениям. В частности, есть безвыходные ситуации, когда начинает работать вера. Именно безвыходные ситуации, потому что это неординарно, и вот у меня был очень тяжелый случай, в частности, с дочерью, и она была в коме, и потом она вышла из себя, и врачи спасали, хотели вернуть ее к жизни. И тут была включена вера, потому что... Я знала слово, и я встала на это слово. И это слово начало работать, потому что Бог не послал слово тщетно. И мне помогло именно слово, которое Бог дал, потому что я за него ухватилась, у меня не было другого выхода никакого. Я не была в шоке, самое главное, не падать духом, не теряться, не волноваться, не переживать, а знать, что Бог верен тому, что Он дал в Библии. Это очень важно, вы понимаете? Здесь все это переходит не только на меня, который Бог дал слово, и на врачей, которые спасаются, потому что это... Я им сказала, я говорю, когда приехала скорая за Верочкой, за дочкой моей, я сказала, теперь Бог будет делать чудеса, вы увидите. И потом, значит, какое-то время позвонила и сказала, мы не знаем, как так получилось, она в жизни, мы ничего не могли сделать, но тот, о котором вы говорили, это он мог сделать, потому что было чудо. И ни чудес не кончились, и вот эта вера делает чудеса в нашей жизни.
Спасибо большое, Галина. Спасибо вам огромное, потому что, да, мы иногда склонны бываем думать, что вера — это так, где-то для больших героев. Вот есть герои веры, а мы обычные верующие. Нет-нет-нет, у Бога такого разделения не существует. Еще вы говорили об активной позиции веры и о том, что вера на самом деле передается и другим, что она действует для других людей. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность, мы читали сегодня. Но мы также говорили о том, как устроено благословение Божие. Бог благословил Авраама для того, чтобы в нем благословились все племена земные, да, чтобы вот через него это благословение работало. Владимир, вот вы говорили о своей позиции, да, вот я вышел, я помолился и так далее. Да, конечно, молитва чрезвычайно важна, но я хотел бы вас просто предостеречь, как ведущий этой программы предостеречь. Мы с вами включили в наш список три слова: доверие, уверенность и вера. Есть еще одно слово, которое в этот список включать не надо, но иногда мы на это скатываемся. Это суеверие. Вот суеверие — это когда я вообразил, что вот так оно должно быть. Ну, например, молитва перед тем, как я вышел из дома, дает гарантию, что со мной после выхода из дома ничего не случится. Если я молюсь только поэтому, то молитва становится, знаете, такой монеткой, которую бросаешь в автомат для того, чтобы получить, не знаю, чипсы, допустим. Да, набросал туда монеток 5-рублевых, 10-рублевых, вот тебе чипсы дают. Сказал, сколько там помолиться надо, чтобы ничего со мной не случилось. И получаешь. Это, ну, я приводил уже такой пример, но он здесь очень и очень уместен. Это как если я говорю так, значит, для того, чтобы жена готовила вкусный ужин, надо писать ей с работы смс-ки и желательно также целовать ее, приходя домой. Вот я буду писать смс-ки, потому что я хочу вкусно поужинать. Вот на это в отношениях с Богом нельзя скатываться. Артем из Эстонии пишет о том, что вот с ним такая ситуация случилась. Я этой весной поскользнулся и сломал коленную чашечку. Я благодарен Богу за это. У меня стало больше времени на общение с ним. И вот смотрите, что происходит у Артема. Он говорит, да, со мной вот это случилось, и можно было бы сказать, что это плохо. Мне это тоже не нравится, да? Ну, кому нравится сломать коленную чашечку? Но он видит, Артем видит, как Бог вот эту ситуацию использует в его жизни. Напомните мне, пожалуйста, хотя как вы напомните? Ну, если хотите, напишите, напомните. Олег, вы обещали в следующий раз, следующую беседу начать с истории о том, как Бог отвечает на молитвы через неприятности. Вот ответ на молитвы через неприятности. Я себе помечу, чтобы сказать об этом. Вот это путь христианина, это часть пути христианина. Сейчас, к сожалению, нам пора завершать. Друзья, спасибо вам за звонки, за письма. Ян Латышинский, Олег Шевкун, программа «По страницам Библии». Всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии» продолжение следует.